Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы, как всегда, будем говорить с вами о семье, поэтому Елена Кучеренко, которая пришла к нам сегодня в студию. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Мама пятерых дочерей. Елена пишет статьи и рассказы, но не считает себя журналистом и писателем и хочет именоваться домохозяйкой.
Именуйся.
А в этом есть какой-то такой вызов, потому что обычно, когда женщина говорит, что там ты домохозяйка, хотя трудно такую фразу себе представить, когда там о даме говорят, она домохозяйка. Это как так, ну как-то, ну, домохозяйка, ну уж простите, но она не работает. Ну, домохозяйка зато. Вас вот этот статус, он никак не смущает? Что вы в него вкладываете? Почему с такой радостью говорите о том, что вы домохозяйка?
Нет, меня совершенно это не смущает, потому что вот я, как объяснить, есть женщины, которые находят себя в профессии и в семье. Есть женщины, которые находят себя только в профессии или только в семье. Я не могу сказать, что я только-только в семье, это единственное мое вот призвание, но все остальное, мои хобби, какие-то увлечения, какие-то, может быть, даже вот такие маленькие профессиональные вещи, я совершенно без сожаления оставляю, если это как-то мешает. Вот я совершенно себя полноценно и неущербно чувствую, когда я занимаюсь детьми. Мне не кажется, что... Знаете, у нас представление домохозяйки — это такая тетка в халате, в бегудях, которая...
В фартуке
обязательно, с половником, там, с подтеками молочными. Но это совершенно не так, потому что, опять же, у меня есть очень много знакомых, которые домохозяйки, но, наконец-то, уйдя в декрет, вот они ушли в декрет с работы, стали домохозяйками, они, наконец-то, занялись там любимым делом. Параллельно с детьми они, кто-то начал печь пироги, что там, и продавать, кто-то начал писать статьи, кто-то начал... В общем, наконец-то женщины стали вот заниматься тем, о чем всегда мечтали, считая себя домохозяйками.
Можно я поддержу Елену, потому что я тоже считаю своей первой профессией все-таки профессию домохозяйки, потому что я с очень большой радостью еду на передачу, и при этом с не меньшей радостью с утра готовлю обед на семью.
Ой, я очень люблю. Это же счастье, радость, скажи. Обожаю сидеть с детьми, это здорово на самом деле.
Елен, вот мы с вами говорили о том, что когда вы начинали вот ваш путь, я сразу оговорюсь, у Елены пятеро дочерей, и пятый детёночек Маша.
Маша.
Особенный ребенок.
Да, у нее синдром Дауна, у Манюшки.
Вот, я Елену нашла в социальных сетях, в Фейсбуке нашем.
Это я
нашем
вас тоже всем. Нашла, я тоже давно приметила.
Вот, и я была поражена вот не тем, что у вас столько детей, и даже не тем, что у вас особый ребенок, а какой-то поразительной радостью и очень какой-то глубиной ваших текстов. Поэтому вот, собственно, я решила с вами познакомиться. И... Мы говорили с вами о том, что вот мы, когда создавали семью, да, мы начинали наше православие, такие были неофиты, и представляли себе какую-то вот идеальную семью. У вас было так?
Было, да, у меня было. Я как раз, наверное, за год или полтора до того, как мы встретились с моим мужем, я пришла в храм, и тоже это было, и вот мы тоже говорили, я была жутким атеистом, на самом деле, вот прям таким классическим.
Тот редкий случай, да?
Да, не, почему редкий? Это был как бы стандарт. Я училась в ГИТИСе, в театральном институте, у нас была такая веселая жизнь, и вот это вот нельзя, заповеди, это казалось что-то такое прям устаревшее. И у меня была подруга, которая была замужем за человеком, который вот церковился как раз вот, ну вот, в это время церковился очень круто, у него сразу борода, у него сразу всё, в общем, серьёзно всё было. И наше общение с ним, вот мое, заключалось в том, что я ему доказывала, что Бога нет, что он мракобес, он мою подругу мою, он, значит, там, унижает своим вот этим, что жена должна слушаться. В общем, я вот, он даже из своего дома уходил из-за меня. Вот так вот там было. Вот. Но однажды он меня позвал на службу, он тогда работал психологом на Крутицком подворье, там он и воцерковился сам. И он меня туда позвал, Просто, ну ты приди, посмотри, ты ж ни разу не была, ты никогда не видела, ты ничего не знаешь. И я пришла, и вот это очень сложно объяснить, но вот я когда там как раз служил, отец Даниил Сысоев, вот в тот день, вот он, у него служба была, и я помню, что я туда вошла, и вот это, я не знаю, у всех так, не у всех, но у меня было прям... Вот я вошла, я стояла на службе, я поняла, что Бог есть. Вот. Я сейчас вспоминаю, у меня аж прям все дрожит, потому что у меня текли слезы, я чувствовала, что меня Бог любит, что я хочу быть здесь с этими людьми. И это все случилось буквально вот в течение часа. Я не знаю, что это было тогда, но я оттуда пришла я поглазеть на этих странных людей, посмеяться, и ушла я оттуда уже другим человеком. Не в смысле, что прям резко изменилась жизнь, но взгляд вот на это все, он поменялся очень резко. И вот я... джинсы все выкинул. Ну, у меня была классика жанра. Я выкинула джинсы, у меня сразу стали юбки, я выделка средневековой странницы, четкие в метр. Вот все, вот это вот все было. И тогда я поняла, что я хочу замуж. Замуж я хочу классическую православную семью, бородатый муж. Вот то, против чего я боролась, я вот это вот хочу. Бородатый муж, куча детей, которые будут стоять как свечечки, молиться, а я буду слушаться мужа, у нас будет огород, у нас будет... В общем, молиться по утрам, все это будет вот это. Вот так я себе представляла. И, ну... Женихи не спешили тогда почему-то. И я начала молиться, и вот помню, что мне тогда вот на заре прям церковной жизни попалась книжка о Ксении Петербургской. И я прочитала, что она помогает вот, значит, во всех вот этих вот делах семейных. И я написала им письмо, вот я сейчас, как сейчас помню, я просила не молебена служить, я еще плохо разбиралась, я просила служить панихиду ей, вот я помню, что это написала, панихиду, и не разбираясь, что она уже как бы уже и святая, никакая здесь панихида уже невозможна, вложила туда 150 рублей, все, что у меня было на тот момент, и попросила, чтобы отслужили, значит, они вот... Чтобы я уже написал там все, как я плохо жила, и что я хочу жить хорошо. Вот. И отправила. И через две недели приходит ответ, туда вложен лепесточек, значит, вот с ее могилки, и там, слова о том, что да, они за меня помолятся, и все будет хорошо. Очень сильно они меня поддержали вот, тогда на тот момент, потому что я очень хотела. Я уже была взрослой девочкой, мне было 27 лет, и я очень хотела. Вот, очень хотела замуж. И я получила это письмо, и со своими уже вот этими вот друзьями, Лена и вот Саша, против которого я боролась, они меня пригласили к себе на Украину, потому что сами они с Украины. Жили здесь много лет, но вот туда они ездили, у Лены там были бабушка и дедушка. Они меня туда пригласили, я с этим лепесточком поехала туда, потому что я его с собой носила, я вот... Приехали, и в соседнем городке у Саши вот у этого были... Жили родители и друзья, с кем он учился. И мы поехали еще туда, и Саша говорит, давай зайдем там к одному моему другу. Ну, давай. Мы зашли, позвонили в дверь, было поздно, мы что туда явились, уже было 11 вечера, мы позвонили, открывается дверь, и стоит мой Вадим с бородой, с крестом, все, о чем я мечтала. Я думаю, ну все. Вот я прям пропала на тот момент, но он совершенно не обращал на меня внимания. Мы в том городке пробыли 5 дней, он вообще на меня не обращал внимания. Я с этим лепесточком говорю, ну, Ксения Петербургна, сделай что-нибудь. И потом мы уезжали на электричке опять вот, ну, вот в другой город, Запорожье, где, собственно, мы останавливались. И я понимаю, что все, мы стоим на вокзале, мы уезжаем, никакой Вадим на меня внимания не обращает, и вообще он не пришел даже попрощаться. И вдруг у Саши ждается телефон, и звонит телефон, и он говорит, вот Вадим бежит, он едет с нами, он бежит, он был на даче, он резал королей. Думаю, господи, у мамы там были кролики, они там вот это...
А, думаю, резал королей.
Да, я думаю, господи, вот наконец-то настоящий мужчина, не то что наши там вот эти московские, а вот он, добычек, все, думаю, все, ну вот. И он пришел, мы поехали в Запорожье, из этого городка в Запорожье, и там он мне сделал предложение. Все было очень быстро. Я думаю, ну вот... Вот, а вымолила. Сделал мне предложение, на следующий день мы уехали в Москву, он остался здесь. Через месяц он за мной приехал, меня забрал, мы уехали туда и там поженились. Вот, и я вот считаю, что Ксения Петербургская меня тогда услышала, потому что все было очень быстро, очень.
Потрясающе.
Да, ну вот, да, в стиле православных чудес это было. Ну вот это действительно так было, если серьезно, я действительно верю, что Господь тогда вот просто он, мою вот эту веру, знаете, вот оно вот... Вначале вот душа горит, как никогда больше не будет гореть. Вот ты понимаешь, что вот Господь рядом, ты Но вот я очень к тому времени скучаю, но я была уверена, что меня Господь услышит тогда, и Он меня услышал, действительно.
Ну, а тот образ семьи, который рисовало вот это неофитское сознание, а, может быть, вполне здравый и правильный образ, а как он проломился в реальности? Совпали ожидания с реальностью?
Ой, ну вот тут уже сложный вопрос, потому что, знаете, выйти замуж не проблема. Жениться не проблема, ну, как выяснить. Проблема потом построить отношения, потому что мечтаем мы об одном, а жить не с мечтой, а с реальным человеком. Это всегда большая... Потому что вот женщины думают, вот я мечтала о таком, а он такой... Так и мужчины, они тоже мечтают не о нас, а таких, какие мы есть, а вот о других. А потом сталкиваются два человека со своими привычками, со своими недостатками, со своими достоинствами, которые потом, через какое-то время, могут казаться уже недостатками. Что вот человек, например, очень спокойный, и тебе нравилось, что он спокойный, а потом ты хочешь... там, фейерверк, а он спокойный. И ты через какое-то время понимаешь, что... И вот построить отношения, вот это сложно. И, ты... и не хочется вставать на службу, не хочется вообще, вообще ничего. Какие там куча детей, как свечечки. У меня, когда первая дочь родилась, у меня был шок вообще. Хотя, нет, я знала, что я сейчас рожаю ребенка, но это совершенно были не те ожидания, но тоже не то, что я представляла. Я думала, что я сейчас там буду, как это, Матрона с младенцем, ну, грубо говоря. А у дочки были жуткие колики. Там все, весь первый год она кричала, как резаная, и счастье материнства было не вот это, вот как вот на картине, а то, что ребенок покакал, простите. Вот это было счастье.
Вот вы так описали очень подробно имеющийся у вас еще до замужества образ православной семьи.
Да.
Дети, как свечечки, муж с бородой, утренняя
я
молитва,
в юбке,
огород, да.
Да.
А уже сейчас, будучи мамой, 5 дочерей и уже человеком с большим церковным опытом. Для вас что такое православная семья? Вот тогда вы ее вот от, как бы ее маркировали через вот эти атрибуты. А сейчас что? Как вы сейчас отвечаете себе на вопрос, что такое православная семья? Вряд ли уже там вот те же как бы такие зрительные образы возникают. Чем православная в этом смысле от неправославной семьи отличается?
Вот это, наверное, очень сложный вопрос. Семья – это в любом... Вот что для меня православная семья, ну, вот, я, вот мне сейчас пришло, это когда ты понимаешь, что вот вы одно. Вот это не громкие слова, действительно, вы одно. И убить хочется, а развестись нет. Вот это вот такие
классный мои
хорошие модели.
Я запишу.
Знаете, Лен, перед тем, как вот выезжала, прочитала, ну, вот это, мне кажется, безусловно, в эту тему. Не хочу совсем вас разволновать, но я сегодня поплакала с утра, пришлось краситься заново, потому что прочитала ваш текст про то, как вы поругались с мужем из-за какой-то дырки в обоях.
Вот я хотела,
обоих, да,
рассказать об этом.
Заболел.
Вот это, наверное,
потрясающий текст.
Я могу сказать, после 15 лет жизни совместной, когда было все, были, ну, понятно, что там... Я, может быть, есть такие семьи, но я не видела, когда без ссор, без каких-то там желаний развернуться и все бросить. У всех это бывает. Это не страшно. Страшно, когда люди бросают и уходят. И вот. Но вот когда я почувствовала, что такое одна плоть, это вот был как раз, это было совсем недавно, это было в сентябре. Началось все с глупости. У нас кот наш отодрал обои на кухне. И я все время мужу говорю, ну, давай заклей, он поздно приходит с работы, и времени нет. И в итоге я сгоряча ему сказала, говорю, он говорит, если прям совсем тебе так уж, ну, возьми там что-нибудь придумай. Я говорю, если еще обои буду клеить, зачем мне вообще муж нужен? И в этот день, вот он пошел на работу, вернулся и заболел. Ну, у него поднялась немножко температура, он лег и говорит, что ему нехорошо, я тогда еще злилась, потому что я там, когда болею, я не могу болеть, на мне дети, а тут у него 37,2, он лежит, умирает. Думаю, как все мужчины, вот 37 температура, и он умирает. А у нас 39, и мы нормально скачем живчиком. Я ему это высказала, потом прошел день, у него поднялась температура еще сильнее. В общем, в итоге, я не буду уже рассказывать перипетии, его увезли в больницу, у него вздулся лимфоузел на шее. И когда уезжала скорая, они мне сказали как раз в дверях, что здесь ситуация такая, что может быть все что угодно. Поэтому, в принципе, готовьтесь, что... Потому что там уже несколько дней прошло, и была серьезная ситуация. И закрывается за ним дверь, и я понимаю, у меня в голове только то, что вот зачем мне нужен муж, если обои там я буду клеить. И увезли его в больницу, и там мне сказали, что, скорее всего, это онкология. И ему сказали, и мне это сказали, скорее всего, онкология. И, знаете, вот на тот момент я почувствовала, что такое, когда от тебя отрывает твою половину. Вот оно, знаете, вот меня действительно разрывали на части. Вот прям отрывали. Это физически было. Это была не экзальтация, это было ничего. Это вот, что вот сейчас от меня отрывают вот меня. Меня, и без него я уже не буду, я не смогу. Я молилась как никогда тогда. Вот я помню, врачи мне каждый день говорили, что, скорее всего, это онкология, мы там биопсию, пункцию делали. И больше всего я тогда жалела, что его увозили, а я ему не сказала, как я его люблю. И я пыталась тогда вспомнить, за что я злилась, и вот я понимаю, что вспоминалось только хорошее. Вот все. Я была раньше, там, ну и сейчас, но вот тогда я думаю, что вот я была недовольна этим, была недовольна тем, всем. А поводов для недовольства в принципе не было, потому что я была как за каменной стеной. Я вспоминала только хорошее, я видела только хорошее. Вот я понимаю, что я теряю человека, и столько лет я потратила на какие-то там, ну, на глупости, на какую-то. И когда в итоге выяснилось, что все нормально, после там 3 недель вот этого вот всего.
Как вы писали, то ли антибиотик помог, антибиотик, то ли молитва.
Там непонятно, батюшки наши ездили его причащать, там весь храм молился. Я заходила в храм, я вижу, что муж алтарничает. Я вижу алтарников, и там Вадим должен быть. Я не могла же на них смотреть. Я просто стояла посреди храма, я рыдала. Там очень люди поддержали меня, возили в больницу. У меня там дети мои вообще прекрасные, старшие. Просто взяла полностью на себя всех вот девчонок, хотя ей 13 лет всего. Вот. И вот тогда, да, тогда я поняла, что такое, когда от тебя отрывают. И когда ты хочешь прям вот все что угодно отдать, чтобы его обратно пришить, эту вот твою половинку. И вот это вот одна плоть. Другое дело, что человек вышел, выздоровел, и все равно ему говорю, да когда ты уже приклеишь эти обои, там нас ненадолго хватает. Но вот это было страшно. Действительно, вот очень жалко, что я, по крайней мере, понятно, что я люблю мужа своего, и все эти годы я его любила и не переставала, но остро ты ощущаешь то, что это самый лучший человек тогда, когда теряешь. Вот, к сожалению, что Господь должен дать пинок для того, чтобы мы как-то вот в чувство пришли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Кучеренко, мама 5 дочерей, человек, который пишет статьи и рассказы, но при этом не считает себя ни журналистом, ни писателем, а считает себя домохозяйкой, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Гордо именует себя домохозяйкой. Елен, вот мы с вами, может быть, тоже начинали говорить о такой теме, о которой, я думаю, уже много лет. О том, что когда у тебя в жизни, ну, все хорошо, как я в детстве говорила детям, ну, когда нравоучала их, я говорила, вот почему, когда я прошу там пол подмести, вы говорите, почему я? А когда я мороженое покупаю, вы не спрашиваете, почему мне? Вот, и потом я думала о том, что когда у тебя все нормально, ты не спрашиваешь, почему у тебя все нормально. Когда что-то происходит у тебя в жизни не так, как ты запланировал, мягко говоря, да, ну, в смысле минус, да, то первый вопрос, наверное, за что, да?
Да. Почему со мной? Что я сделала не так?
Да. То есть я так понимаю, что когда родилась Маша, то тоже такие были какие-то ощущения?
Были, да. Маша, соответственно, за год до этой истории с Вадимом она родилась. И вот я не знала во время беременности, я скрининг вот крови не делала, УЗИ я делала, потому что, ну, не делала я, просто я сейчас ни за, ни против не агитирую, просто для меня я знала, что я аборт не буду делать ни в коем случае, а кровь, она покажет только там генетику, которая не лечится. И ни в одной из беременностей я вот не делала его, просто делала УЗИ, там другие обследования. И когда родилась Маша, это стало для меня, ну, шоком. Хотя вот тоже, это уже потом анализируя вот эту беременность, которая была самая лучшая моя беременность, самая вот такая легкая, я помню, что в начале, в самом начале беременности я проснулась ночью в 2 часа, у меня волосы встали дыбом, и я думаю, у меня, наверное, будет ребенок с синдромом Дауна. Это могут подтвердить врачи, которые меня вели, потому что я прибежала, а вдруг. Я никогда вот так остро не боялась. И потом я уже узнала, что многие мамы таких детей, они это чувствуют. В самом начале они это чувствуют. Но я эту мысль от себя отогнала, и все. И вот в роддоме я приехала, и когда она родилась, слава богу, у меня были очень тяжелые роды, поэтому вот это стало шоком, но по сравнению с родами, это не, вот, не таким шоком было.
Слава богу, были тяжелые роды.
Да нет, на тот момент это слава богу, если роды еще были легкими, и вдруг мне таким вот огораж. А то думаю, я не умерла, и слава богу. Ну, ребенок. Но все равно, конечно, это было шоком, и это было. Мне казалось, что жизнь моя, вот она вот закончилась. На тот момент она закончилась. Я просто, знаете, сейчас вот, наверное, чудовищную вещь скажу. Я даже молилась, говорю, Господи, забери ее. Я не хочу, я не смогу, у меня совершенно безоблачно, я беззаботная мама 4 прекрасных дочек, должна была родиться 5-я прекрасная дочка, а тут вот это существо, которое полностью перечеркнуло всю мою жизнь. И на самом деле, вот почему я это говорю, мне хочется, чтобы меня услышали женщины таких детей, потому что очень многие так думают, они чувствуют себя чудовищами, потом это вот чувство вины на всю жизнь за то, что они так думали. Вот у меня так тоже было, и я помню, что я первые 3 дня, я вообще не хотела ее не брать на руки, не кормить, ничего, ну, потому что это вот, знаете, это как, вот как будто был такой маленький враг, который все, ну, он все перечеркнул. Но параллельно с этим совсем у меня никогда, наверное, за последние годы не было такого чувства присутствия Бога рядом. Хотя я и роптала, я и говорила, ну как ты мог? Ну вот я с ним говорила, знаете, вот как будто вот он меня взял за руку, я как папе или маме, я вот, ну как ты мог такое со мной сделать? Ну за что? Ну вот зачем ты это сделал? Потому что у меня все было хорошо, теперь все стало плохо. И я то просила его забрать, то говорила вот, ну что-нибудь. Вот тогда я в конце концов я сказала, ну ладно, будет воля твоя, потому что я не знаю, что я хочу. Но тут меня очень тогда поддержали врачи, я это уже говорила, не было ни слова об отказе, не было ни слова. Ну муж, соответственно, тоже поддержал, он не было никаких вопросов. Но больше всего я благодарна одной женщине. Я тогда стояла возле душевой, и я ее никогда не видела, она из персонала была, но я на нее обратила внимание, у нее был такой начес и огромные ресницы, вот прям огромные, нарощенные, и она стояла, моргала, и думаю, ничего, и даже отвлеклась, думаю, ничего себе, у человека ресницы. И вот она говорит, ты что такая зеленая? Я говорю, ну вот так-так, у меня вот такая вот дочка. Она на меня смотрит, говорит, знаешь, что надо было сделать аборт, надо было все сделать, обследование 500 раз и сделать аборт. И это меня тогда, знаете, меня как кувалды по голове. Я думаю, у меня дочка вот там, она какая ни есть, она моя вот дочка. А тут какой-то человек, какая-то женщина, она начинает мне говорить, что я должна была ее убить. И я тогда прибежала в палату, все, оставила эту женщину, прибежала в палату и взяла ее на руки, я рыдала, вокруг скакали врачи, и я говорю, вот, доченька, прости меня, пожалуйста. И она тогда первый раз заплакала. Она первый раз за это время, она открыла глаза, она заплакала, она первый раз взяла грудь тогда. Потому что это вот ребенок чувствовал, что мама не хочет. И тут она взяла, и вот тогда вот этот кошмар первый, он вот с этими слезами, он выходил. Ну, это понятно, что это было начало пути, вот, ну вот, да, вот это было, во-первых, отчаяние тогда жуткое, вот в эти первые дни шок, отчаяние, ропот, и присутствие Бога все равно, оно ощущалось очень остро, потому что хвататься кроме него в тот момент было не за что. И вот когда на 3-й день, я вот еще слава Богу, что Господь, наверное, как нас вразумил с мужем, мы сделали, наверное, единственное правильное, что можно было сделать на тот момент. Мы написали в соцсетях, потому что меня все поздравляли, все. Вадим написал, что я поехала в роддом, и тут тишина. Обычно я сразу там фейерверк эмоций описываю, а тут тишина. И я написала, что вот так и так у нас родилась дочка с синдромом Дауна. И к моменту, когда я вышла из роддома, уже все об этом знали. И вот это очень такой важный момент, переступить вот и сказать, потому что, вот знаете, тоже одна мысль была, что ну вот как я скажу? буду думать, что ты за юзер, ты это лузер, ты даже, ну, даже родить нормально не можешь. Вот, потому что все равно мнение общества, оно давлеет. А вот тут вот переступить, сказать, я уже пришла в храм тогда, уже все знали, очень, очень поддержали в соцсетях, кстати, вот говорят, что там соцсети зло. Очень меня поддержали. Сразу набежали какие-то, ну, видимо, там передали по сарафанному радио, набежали мамы из таких детей, которые очень делились своими историями, делились своими какими-то впечатлениями. Прибежала одна женщина, ну, в соцсети, появилась вдруг женщина, я ее очень хорошо запомнила, мы сейчас с ней дружим, Оля Свешникова. Тогда я ее не знала. А тут она мне пишет, что, знаете, вас можно только поздравить. Думаю, господи, что за странная женщина, с чем меня можно поздравить? У нее приемная дочка такая. И она начала про него рассказывать, показывать фотографии. И вот я поняла, что можно жить. Вот с таким ребенком можно жить. И вот, вот тогда я благодарна людям, которые вот мне рассказывали, и женщинам. Вот, вот так вот у нас.
Потрясающая история, потрясающий опыт. И какая-то потрясающая глубина в том, что вы рассказываете. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами Елена Кучеренко, мама пятерых дочерей. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».